Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Америки. Третьего ноября правительство Китая объявило о создании в Восточно-Китайском море опознавательной зоны ПВО, работу которой будет регулировать Министерство обороны КНР. Первое патрулирование состоялось в тот же день. Как пояснил представитель Министерства обороны, зона будет применяться для распознания летательных аппаратов, которые входят в воздушное пространство зоны, наблюдения и контроля за ними, а также для реагирования на них. Зона позволяет выиграть время для предварительного предупреждения и защиты воздушного пространства КНР, заявил представитель Министерства обороны Китая. Министр обороны США Чак Хейгл в ответ назвал действия Китая попыткой изменить статус-кво в регионе. Хейгл отметил, что односторонние действия Китая усиливают риск возникновения конфликта в результате недопонимания и неправильных выводов о намерениях другой стороны. Американский министр подтвердил союзнические обязательства США в отношении Японии, которая оспаривает притязание Китая на находящиеся в Восточно-Китайском море острова Дяо-Юйдао, по-японски Синкаку. Мой собеседник, директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Первый вопрос, который напрашивается, почему именно сейчас? Ведь территориальные споры в Восточно-Китайском море ведутся уже довольно давно. Может быть, это как-то связано с недавним пленумом ЦК?
Да, я думаю, что прежде всего это связано с недавним пленумом ЦК. И более того, этот пленум, по сути дела, во многом дал карт-бланш новому руководству Китая на более решительные действия вообще во всех областях, в том числе и во внешней политике. Здесь надо учитывать, что вообще после прихода Си Цзиньпина его политика, внешняя политика, в том числе и политика по спорным территориям, заметно активизировалась. Это касается не только Синкаку, но и споров вокруг островов Спортли в Южном Китайском море. И я думаю, что, собственно говоря, именно с момента прихода Си Цзиньпина Китай показывает, что он готов предпринимать активные действия, а не только пассивно, скажем, устами китайского МИДа отвечать на какие-то выпады. И во многом это еще, конечно, довольно умная провокация со стороны Китая посмотреть, как вообще весь мир, ну, все союзники и дворцы противники Китая реагируют на ситуацию. Потому что в известной степени это лакмусовая бумажка, чтобы понять, насколько Китай готов, благодаря своему окружению, дальше двигаться вперед, в общем, в своих политических амбициях.
Ну, действительно, комментарий отдела по внешним связям Министерства обороны КНР, который я прочитал в зарубежном издании газеты «Жэньминь Джибао», звучит довольно угрожающе. Заголовок даже «Оборона от жадных взглядов и защита безопасности». Хотя, опять же, как вы упомянули, официально представители МИД уверяют, что никакой угрозы соседним странам вот это создание этой опознавательной зоны ПВО не несет. И все-таки, как вы считаете, вот просчитали ли в Пекине жесткую реакцию Японии и США?
Я уверен, что, собственно, на нее и рассчитывалось все это. Здесь конфликт развивается в ту сторону, что Китай пытается завести в тупик любые совместные действия США и Японии. По сути, действительно, США сейчас отреагировало, как и ожидал Пекин, то есть выступили с довольно резким заявлением, как в лице министра обороны США, так и в лице целого ряда американских сенаторов. Вместе с этим Китай сейчас может попытаться показать всему миру, что, по сути дела, кроме вот этих резких заявлений, США ничего не способны сделать для защиты своего союзника. И как следствие, это, я думаю, что по мнению Пекина, может обратить взоры целого ряда стран Юго-Восточной и Восточной Азии в сторону Китая именно как победителя, по крайней мере, в политической схватке, не же военной. Сегодня Китай, по сути, пытается подобрать под себя целый ряд так называемых колеблющихся стран, то есть которые довольно плотно сотрудничали с США, но сегодня опасаются развивать сотрудничество. Прежде всего, это речь идет, конечно, о Филиппинах, в известной степени об Индонезии, ну и, естественно, это реакция Южной Кореи. Вот сейчас как раз Пекин пытается продемонстрировать, что ничего нельзя ему сделать, несмотря на действительно столь воинственные заявления и, собственно говоря, готовность вести в дело вооруженные силы в случае нарушения вот этой вот границы.
Ну, все-таки территориальные споры – это всегда такие споры, когда стороны очень редко идут на уступки. Мы знаем, что Китай тоже редко отступается от своих решений, особенно о которых заявлено вот так открыто. Означает ли все это, что мы имеем дело с очередным и уже теперь очень долгосрочным обострением отношений КНР с Японией?
Вопрос сам по себе и для КНР, и для Японии, насколько это долгосрочное обострение будет, очень сложно. Мы знаем точно так же из истории целый ряд конфликтов, которые длятся десятилетиями или даже столетиями, что не мешает странам развивать торговые отношения, потому что все прекрасно понимают, что находиться в постоянном состоянии вражды, особенно на столь маленькой территории, очень сложно. Япония является одним из крупнейших, если даже не крупнейшим, инвестором в Китае. Япония разместила свои производства на территории Китая, и каждая сама в себе заинтересована в реализации своей продукции или, по крайней мере, в своем производстве на территории Китая. Точно так же, как Китай абсолютно не заинтересован был в последнее время терять своего крупного инвестора. Но я обращу внимание, что, как всегда, за любой политикой стоят экономические соображения. Сегодня Китай достаточно накопил своего внутреннего валового продукта и золотовалютных резервов, что не нуждается в каких-то серьезных притоках валюты и вообще любых крупных инвестиций со стороны. То есть Китай от них не отказывается, но они не являются же критическими. То есть вся ситуация по обострению ситуации с Японией началась именно после того, как Китай действительно почувствовал, что он достаточно сам богат и силен. Многие технологии, которые Япония передавала Китаю вместе с развитием производства, Китай сегодня спокойно может сам покупать или даже сам воспроизводить. Поэтому вот такая зависимость от столь важного союзника, как Япония, исчезла. Сейчас, я думаю, конечно же, Китай значительно более важен для Японии, чем Япония для Китая. И в этом плане я уверен, что несмотря на охлаждение отношений и сворачивание целого ряда проектов, которые, собственно, были фермы уже в прошлом году, например, ряд проектов по строительству совместных автомобильных заводов и расширению их, я уверен, что все равно сотрудничество продолжится, но оно будет крайне ограничено. Более того, китайские власти будут пользоваться этим рычагом, чтобы при желании вытеснить японских производителей со своих рынков.
Директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о решении Китая создать в Восточно-Китайском море опознавательную зону ПВО. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о трагической истории, которая случилась в одной из деревень в провинции Бадгис на севере Афганистана. Девушка по имени Халима вместе со своим возлюбленным убежала из дома накануне свадьбы с другим человеком, который ее принуждала семья. Однако пару выследили и схватили. Халима была публично казнена. Мулла, отдавший приказ о казни, 35-летний Мавлави Абдул-Каюм, приговорен к 17 годам тюрьмы. Его вина доказана видеозаписью, на которой он дает распоряжение застрелить девушку. Мулла готовит апелляцию, утверждая, что стал жертвой оговора и что из него хотят сделать козла отпущения. Халима начала тайно встречаться с юношей из своей деревни еще до того, как ее родители решили выдать ее замуж за другого, против ее воли. Свадьба была назначена на июнь, однако молодые люди решили бежать и поселиться вместе в другом селении. По словам Муллы Абдул-Каюма, после поимки Халимы родители жениха потребовали, цитата, «наказать женщину за побег с неизвестным мужчиной». На видеозаписи, переданной в департамент по делам женщин Афганистана, видно, как мулла обращается к толпе, а двое мужчин направляют огнестрельное оружие на стоящую на коленях женщину, укутанную в паранджу. Вскоре после того, как мулла заканчивает свою речь, мужчины под крики в толпе «Аллах Акбар» несколько раз стреляют в женщину. Голоса на пленке слышны плохо, однако власти уверены, что именно Абдул-Каюм отдал приказ о казни. Мулла не хочет с этим соглашаться.
Это было решение семьи, но теперь говорят о религиозной фетве. Несколько священнослужителей предлагали передать это дело властям. Я тоже упомянул в своей речи о том, что судья и правительство должны принимать решение. И все-таки люди совершили это убийство и должны понести наказание именно они.
Сейчас полиция ведет поиск тех, кто стрелял в Халиму. Пока безуспешно. Осужденный мулла ожидает решения по своему этому делу в Верховном суде Афганистана. Губернатор провинции Бадгис Ахмадулла Ализай считает справедливым уже вынесенный приговор, который, как он заявляет, показывает решимость властей бороться против насилия над женщинами. Он обещает привлечь к ответственности всех виновных в этом, цитата, «исключительно трагическом случае». Профессор права Кабульского университета Насрулла Станикзай в интервью «Радио Свобода» также назвал судебный вердикт правильным.
В соответствии как с исламскими, так и афганскими законами, только суд может рассматривать чье-то дело. Никто другой такого права не имеет. Если суд приговаривает кого-то к смерти, то рассматривают еще два суда высшей инстанции, а затем приговор должен подписать президент. Лишь после этого приговор приводится в исполнение. Делать это разрешено только в специальном месте в тюрьме, а казнить должен не судья и не мулла или какой-то другой священнослужитель.
Активисты движения за права женщин Афганистана утверждают, что большинство подобных случаев не предается огласке, и виновные легко избегают наказания. Судьба молодого человека, бежавшего вместе с Халимой, остается неизвестной. Соседи предполагают, что ему удалось скрыться за границей. Родственники ситуацию комментировать отказываются, отказываются от комментариев и представители местных властей. Вы слушаете программу «Атлас мира». Эпизод с судном «Арктик Санрайз», на котором активисты Greenpeace подобрались к буровой платформе «Приразломная», воскресил интерес к пиратству, проблеме, никогда полностью не исчезающей, а только на время иногда теряющей свою актуальность. В деле «Арктик Санрайз» российские власти, как известно, переквалифицировали обвинения в отношении экипажа судна, заменив пиратство статьей о хулиганстве. Но это лишь значит, что в данном случае сотрудники Greenpeace не вели себя как флибустьеры. Они то, что такого явления, как эко-пиратство, во всей своей многогранной сложности не существует в природе. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Когда, где и почему пиратство вновь стало серьезной проблемой? Этот вопрос я адресовал известному военно-политическому аналитику Эдварду Лютваку, который по контракту с ВМФ Индонезии участвовал в походах на пиратов, причем, по собственному признанию, иногда брал в них свою жену. Сейчас она бабушка, но в юности служила в израильской армии и до сих пор отменно стреляет, с гордостью констатирует супруг. То, что немолодая женщина, правда обученная обращению с огнестрельным оружием, не побоялась вступить на борт рейдера, доказывает, по словам Лютвака, что современные пираты – ничто в сравнении со своими историческими прототипами, и что противодействие им требует не более чем минимальной выучки.
В современном мире проблема пиратства возродилась в 70-е годы прошлого века в акваториях Малакского и Сингапурского проливов. Это было следствием явления весьма положительного, а именно экономического подъема Китая, который, однако, на начальных этапах не имел надлежащего правоохранительного обеспечения. Поэтому на какое-то время порты на юге КНР превратились в классические пиратские стоянки. Захваченное судно с грузом доставлялось в док, контролируемый сухопутными гангстерами, перекрашивалось и переоборудовалось, и затем вместе с ценностями продавалось сомнительного толка бизнесменам, промышлявшим в районе реки Чу-Дзянь. Вторым очагом пиратства спустя 25-30 лет стал район Индийского океана у берегов Сомали. Именно в тот момент эта страна полностью утратила всякое подобие государственной власти. В ситуации тотального хаоса и анархии там сформировалось пиратское сообщество, поначалу совсем небольшое. Первой его добычей стал саудовский нефтетанкер, за который был уплачен выкуп в 50 миллионов долларов. И на эти деньги пираты смогли профессионально оснаститься лодками с подвесными моторами и старым оружием. И, естественно, пополнить свои ряды товарищами, жадными до легкой наживы. Непростительно легкой, поскольку Запад далеко не сразу отреагировал на их бесчинство. Корабли НАТО могли проводить свои маневры вблизи Суэцкого канала или Персидского залива, не обращая внимания на сигналы бедствия, поступающие от торговых судов, как будто противной стороной в этих учениях был некий абстрактный, воображаемый неприятель. И реакция, когда она наконец последовала, была половинчатой и нерешительной. Европейцы не знали, что делать с этими сомалийскими бедолагами, и часто их отпускали, порой даже снабжая топливом и возвращая конфискованное оружие. Но как только координированные контрмеры были налажены, проблема сомалийских пиратов сдулась как пена. Израильский морской перевозчик, компания «ЗИМ», кстати, первой приняла меры предосторожности, разместив на своих судах, прошедших армейскую подготовку, молодых ребят с автоматическими винтовками, и ни одно их плавучее средство не было захвачено. То же касается круизных теплоходов с вооруженной охраной, курсирующих в Индийском океане безбоязненно. Кто по-прежнему страдает, так это владельцы танкеров, которые ходят под удобным флагом и принадлежат какой-нибудь анонимной транснациональной корпорации, чей экипаж и даже командный состав укомплектованы низкооплачиваемыми иностранцами, не желающими рисковать, защищая судно, на котором они служат. Что полностью расходится со славными историческими обычаями моряков. Наоборот, такой экипаж совсем не возражает против того, чтобы перейти на положение заложников и несколько месяцев провести в плену у пиратов, ничего не делая и получая жалование. Сомалийцы же, будучи людьми деловыми и отнюдь не фанатиками, таких моряков никогда пальцем не тронут. Третья зона пиратства расположена на противоположном западном побережье Африки в Гвинейском заливе. Если быть точным, то это не столько зона классического пиратства, сколько, скажем так, вооруженного разбоя на воде. Из-за плохой работы портов в Нигерии, Бенине, Того суда долго стоят на рейде и не разгружаются, что дает разбойникам шанс совершать налет и произвести экспроприацию материальных ценностей у экипажа, не угоняя само судно. Разумеется, коррумпированная полиция в портах потворствует этому бандитизму, который периодически сопровождается насилием и неизменно повышением страховых платежей.
По словам Лютвака, полиция в этом регионе получила от Запада помощь в виде быстроходных катеров, позднее замеченных в участии в бандитских налетах. Как заметил наш собеседник, большой разницы между полицией и гангстерами в этих местах нет. Человек легко меняет свое амплуа в зависимости от времени суток.
Пиратство, но не международного, а местного разлива, процветает в Индонезии. Цитаделью его долгое время была провинция Ачех на севере Суматры, населенная фанатичными мусульманами, которые обосновывали пиратские вылазки против христиан не потребностями в разбой, а джихадом против неверных. Кстати, пиратами были в основном иммигранты из Йемена. Но катастрофическое цунами в декабре 2004 года разрушило пиратские деревни, волны, по большому счету, смыли проблему в океан.
Традиционно в район, где орудовали пираты, на память сразу приходят берберийские султанаты Средиземноморья, цивилизованное государство отправляло канонерки, которые залпами палубной артиллерии стирали с лица земли поселения бандитов, включая дворцы их покровителей, рассеивали население и топили пиратские корабли. Но руководителям ни одного государства-члена НАТО сегодня и в голову не придет делать что-то подобное в отношении Сомали, подчеркивает Эдвард Лютвак, поскольку никто из них не боится, что пираты довооружатся и набросятся на танкеры уже не со старыми ружьями, а с пулеметами и гранатометами. В гонке вооружений экономически слабая страна всегда оказывается в проигрыше, уверен военный теоретик, даже когда речь идет о таком призе, как нефтеналивное судно. Крупное, легко обнаруживаемое, тихоходное, очень ценное и крайне воспламеняемое. Наш следующий собеседник – профессор международного и, в частности, морского права университета Сиракузы в штате Нью-Йорк Тара Гельфман. Для начала краткая экономико-историческая справка.
За сомалийскими пиратами, да и не только, но за ними особенно, стоят солидные инвесторы, многие из которых находятся за границей. В Йемене, например, действует целая пиратская биржа, участники которой покупают доли в разбойничьих предприятиях. Историческим аналогом этих биржевиков были финансисты корсаров, по сути тех же пиратов, но действовавших с соизволения европейских монархов, которые до 1856 года выдавали разрешительные грамоты на перехват купеческих судов, шедших под вражеским флагом, а иногда и под нейтральным, если последние совершали нечто противозаконное. Казна не финансировала корсаров, это делали частные лица ради участия в прибылях. Корсары препровождали остановленные суда в порт своего суверена, где особые инстанции решали их участь и судьбу перевозившихся ими ценностей, зачастую к выгоде корсаров, их инвесторов и коронованных спонсоров.
Среди правоведов нет единства относительно определения понятия «пиратство». Мешают ли разночтения в дефинициях практическим мероприятиям тех органов, которым поручено осуществлять борьбу с морскими разбойниками?
С одной стороны, мир стал цивилизованнее. Сейчас лиц, обвиняемых в пиратстве, препровождают в суд, а не вздергивают их на реях, не утруждая себя долгими разбирательствами. С другой стороны, эти самые разногласия в определениях приводят то и дело к казусным ситуациям. Например, несколько лет назад американские спецслужбы заманили в США министра просвещения самопровозглашенного государства Сомали-Лэнд и арестовали его на том основании, что он помог урегулировать ситуацию с захваченным пиратами танкером и его командой. При этом было доказано, что он не имел никакого касательства к угону судна и не получил комиссии за посреднические услуги. Теперь суд в Вашингтоне ломает голову над этим делом. Другой, тоже очень резонансный случай. Американская зеленая организация Sea Shepherd, сама в шутку нарекшая себя эко-пиратской, гоняется за японскими китобоями, но не с автоматами Калашникова и боевыми гранатами, а с гранатами скунсовыми, источающими зловонный запах, и с тросами, которые они пытаются запустить в работающий винт судна, чтобы остановить его. Кто они в глазах закона? Пираты или не пираты? В какой степени их действия следует квалифицировать как насильственные? Оценки экспертов здесь разительно расходятся. Таким образом, мы видим, что одна из самых древних в мире практик ставит перед современным судопроизводством очень большие трудности.
Несколько слов, пожалуйста, в этом контексте о задержании команды Arctic Sunrise и о первоначальном намерении российских властей судить активистов как пиратов.
Это еще один случай, иллюстрирующий степень конфронтации напористо-агрессивных экологистов и государства, пытающегося защитить от них свою собственность. Мне с самого начала казалось, что это дело нельзя назвать пиратством сразу по нескольким параметрам. В первую очередь потому, что в отличие от упомянутых преследователей японских китобоев, гринписовцы не подпадали под основное определение соответствующего раздела Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о предотвращении грубых актов насилия со стороны частных лиц в международных водах. Кроме того, бурильная платформа «Газпрома» — это не воздушное и не плавучее средство, которые оговорены в конвенции как возможные объекты пиратства. И находится эта платформа в исключительной экономической зоне России, а не за пределами национальной юрисдикции государства, где она, согласно документу, обязана была бы располагаться, чтобы стать объектом пиратского захвата. В то же время многие правоведы не согласны с положением конвенции о том, что деяние, дабы квалифицироваться как пиратское, должно мотивироваться обязательно жаждой наживы и никоим образом не политикой или идеологией. То, что гринписовцами двигал некоммерческий расчет, их само по себе с этой точки зрения от обвинений в пиратстве не ограждает. Но заслон в виде мотива им и не нужен. К судну, находящемуся в международных водах, может теоретически быть применен закон только той страны, под чьим флагом оно ходит, в данном случае Нидерландов, не России. Но если в эксклюзивную экономическую зону входит без разрешения спущенное с судна плавучее средство, то материнское судно может быть задержано. И в этом смысле Россия, видимо, поступила правомочно. С другой стороны, задержанию должно предшествовать надлежащее сигнальное оповещение, чего в данном конкретном случае как будто не произошло. В силу этого и других вышеперечисленных соображений, я рада тому, что активистам Greenpeace изменили статью на более легкую.
Как заметила в заключении профессор университета Сиракузы Тара Гельфман, одним из актуальнейших вопросов среди юристов, занимающихся международным уголовным правом, является допустимость применения к делам о терроризме, совершаемым в международных водах, принципа универсальной юрисдикции, которым регламентируются дела о пиратстве во всех проявлениях этого феномена, включая пособничество пиратам и их финансирование. Принцип универсальной юрисдикции подразумевает компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления, либо гражданству обвиняемого или потерпевшего. Есть мнение, что пираты – это те же террористы, только действующие не на суше, а на морской акватории, вне пределов досягаемости национальных правоохранительных органов. Если это так, то верно и обратное. Террористы, пойманные с поличным в международных водах, представляют собой разновидность пиратов, движимых политикой или идеологией. Они являются врагами всего человечества, и любое государство вправе их преследовать. Если это толкование станет каноническим, оно произведет революцию в мировой политике.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов о современном пиратстве и о современных пиратах. Вы слушали программу «Атлас мира», посвященную событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Америки. Ее вел Андрей Шароградский. Всего доброго.
что значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов.
Это специальный выпуск, посвященный открывающемуся 28 ноября в Вильнюсе саммиту Восточного партнерства, проекта Европейского союза по развитию сотрудничества с рядом бывших советских республик. В ходе вильнюсской встречи представители Грузии и Молдавии планируют парафировать соглашение об ассоциации своих стран с ЕС. Это первый этап на пути к подписанию таких договоров, которые приблизят правовую систему обеих стран к европейской и заметно расширят масштабы сотрудничества Грузии и Молдавии с Евросоюзом. Аналогичный договор в Вильнюсе должна была заключить Украина, однако в последний момент Киев отказался от этих планов. История европейской дипломатии не помнит такого очень давно. Власти страны, с которой у Европейского Союза достигнута договоренность о подписании важнейшего соглашения, в последний момент отказываются это сделать, приводя целый набор объяснений разной степени убедительности, от тяжелых экономических обстоятельств до давления со стороны могущественного соседа, которому не нравится намеченный договор. Дипломатический кульбит Украины, прервавший подготовку к заключению договора об ассоциации с Евросоюзом, вызвал в ЕС удивленную и огорченную реакцию. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон не скрывала своего огорчения по поводу решения Киева. Ее пресс-секретарь Майя Кацьянчич зачитала заявление Эштон, в котором, в частности, говорится...
Мы разочарованы, и это разочарование не только для Европейского Союза, но и, как мы думаем, для народа Украины. Как известно, в последние месяцы Украина начала проводить масштабные реформы, и мы надеялись, что подписание соглашения об ассоциации поддержит и ускорит этот процесс. Это также стало бы ясным сигналом для инвесторов и международных финансовых организаций, свидетельством того, что Украина всерьез занята модернизацией и становится надежным партнером на международных рынках.
Отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон. Тем не менее, Брюссель заявляет, что не собирается отказываться от сотрудничества с Киевом. Так, член Европейской комиссии Штефан Фюле, курирующий вопросы расширения ЕС и сотрудничества с соседними с Евросоюзом государствами, в воскресенье написал в Твиттере, что, цитирую, «наши обязательства модернизировать Украину непоколебимы, двери открыты, выгоды для соседей, невзирая на риторику». Конец цитаты. Характерно, что в своих высказываниях в отношении Украины европейские политики начали подчеркнуто проводить различия между властями и народом этой страны, особенно после того, как 24 ноября в центре Киева десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против отказа от ассоциации с ЕС. Критика Запада обрушивается прежде всего на президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Приводимые ими аргументы в пользу того, что украинская экономика якобы не выдержит вступления в зону свободной торговли с ЕС, в Европе считают надуманными, не только по сути, но и по времени их появления. Ведь при подготовке проекта договора об ассоциации обеими сторонами проводились детальные экономические расчеты. И странно было бы думать, что лишь за пару дней до встречи в Вильнюсе украинским лидерам вдруг открылась в этом плане некая истина, которой они не знали раньше. Между тем, украинский премьер Николай Азаров стремится создать именно такое впечатление.
Мы до последней минуты надеялись, что нам удастся договориться с Россией, найти взаимоприемлемое решение. И совершенно вполне естественно мы запросили о компенсаторах. И вот до последнего момента мы, еще раз повторяю, надеялись на то, что все-таки такие компенсаторы нам помогут найти. И я уже говорил, что остание, конечно, последней каплей для нас. Это было... письмо Международного валютного фонда, из которого мы поняли, что получение кредита связано с такими неприемлемыми для наших людей условиями.
Заявил Николай Азаров в интервью одному из украинских телеканалов. Оценивая поведение руководства Украины, многие европейские политики едва сдерживаются, чтобы не перейти рамки дипломатических приличий, говорит депутат Европарламента Яцек Сайріуш-Вольський, неоднократно принимавший участие в переговорах с украинскими лидерами, в том числе с Виктором Януковичем.
Я думаю, что он все время вел с Европейским Союзом нечестную игру, в том смысле, что настал момент, когда он мог одновременно торговаться с Брюсселем и Москвой, посмотреть, кто предложит больше, и сделать выбор в пользу более выгодного предложения. Я думаю, что это конец переговоров с нынешней украинской администрацией. Очевидно, что никакого подписания в Вильнюсе не будет.
Считает депутат Европарламента Яцек Сайріуш-Вольський. И он же, обращаясь в Твиттере к людям, собравшимся на Киевском Майдане, заявляет: «Братья украинцы, мы с вами». Удивление и огорчение в связи с действиями официального Киева не скрывает и глава Комитета Европарламента по международным делам Эльмар Брок.
Я думаю, что украинские власти давно знали наши условия. Я считаю, что решение не принимать закон, касающийся данного случая избирательного применения права, уже означало, что Украина ищет отходные пути. По моему мнению, Украина более не готова и не желает подписывать соглашение об ассоциации из-за давления со стороны России.
Эльмар Брок имеет в виду законы, касающиеся возможности выезда за границу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая находится в заключении и заявляет о серьезных проблемах со здоровьем. Именно этот пакет законов в последний момент отказалась принимать Верховная Рада Украины, вернее, ее пропрезидентское большинство. Тимошенко и давление со стороны России, по мнению европейских политиков и экспертов, два основных фактора, повлиявших на решение Виктора Януковича затормозить, можно сказать, у самых ворот Вильнюса. Но если в случае с экс-премьером речь идет о факторе, хоть и важном, однако скорее тактическом, то позиция России относительно евроинтеграции Украины – фактор стратегический. Его суть попытался в интервью нашему радио проанализировать председатель Европарламента Мартин Шульц.
У меня нет иллюзий относительно российских властей. Что делает Россия? Она стремится расширить сферу своего влияния. Это, конечно, не удивительно, это нормально. К этому стремятся все страны, и Европейский Союз тоже. Евросоюз хочет расширить пространство экономического и политического сотрудничества и включить Украину в сообщество демократических государств. Это наша цель, это причина, по которой мы стремимся к заключению соглашения об ассоциации. На мой взгляд, в Москве ошибочно толкует это намерение и саму суть соглашения об ассоциации с ЕС таких стран, как Украина, как шаг, направленный против России. У них почему-то такое ощущение, что бы мы ни сделали, все это направлено против них. Мне кажется, это ошибка. Соглашение направлено на расширение сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной, но не против России.
Утверждает председатель Европарламента Мартин Шульц. Из Москвы ситуация видится явно иначе. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе обвинил Брюссель в давлении на Киев.
По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины. Вплоть до способствования проведению акций массовых акций протеста. Вот это и есть давление, вот это и есть шантаж. И поддастся ли Украина и украинское руководство этому шантажу, будет понятно в ближайшие несколько дней.
Российский лидер, впрочем, не уточнил, чьи конкретно высказывания и действия он имеет в виду. Ясно, однако, что в Кремле рассматривают происходящее на Украине и вокруг нее прежде всего в геополитическом смысле, как продолжение борьбы между Востоком и Западом за разделяющие их территории, к числу которых нынче принадлежит и Украина. В Европе многие эксперты толкуют такую позицию как следствие приверженности нынешнего российского руководства имперской идеологии и традициям, говорит историк, профессор Бирмингемского университета Клаус Рихтер.
Для России отпустить Украину оказалось куда труднее, чем отпустить страны Балтии, хотя Балтия тоже важна из-за своих портов на Балтийском море, да и по экономическим причинам тоже. Но Украина в логике русского национализма – это неотъемлемая часть любого российского государства.
Считает историк Клаус Рихтер. Конечно, история истории, однако развитие нынешней ситуации в треугольнике Евросоюз-Украина-Россия в гораздо большей степени, чем когда-либо со времен Оранжевой революции, зависит от внутриукраинских политических процессов. Европейские политики, похоже, понимают это. Поэтому устами Линаса Линкевичуса, министра иностранных дел Литвы, нынешней страны председателя ЕС, они отвергли предложение Москвы начать трехсторонние переговоры о судьбе и характере европейской интеграции Украины. По словам Линкевичуса, российское предложение не является вариантом и не имеет прецедентов. Предложение ЕС о двусторонней ассоциации остается на столе, и мы не видим никакой роли для третьей стороны в этом процессе, отметил литовский министр. Таким образом, Европейский Союз подтверждает свою готовность к сотрудничеству с Украиной, но не готовность подстраиваться под желания Киева и отступать от ранее обозначенных Брюсселем условий, выполнение которых дает Украине возможность заключить договор об ассоциации с ЕС. В этой ситуации остается только ждать. И ждать недолго, ведь саммит в Вильнюсе откроется уже в этот четверг. В Евросоюзе, впрочем, теперь преобладает скепсис. Это ощущение кратко сформулировал экс-министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
У меня возникло плохое предчувствие, исходя из последних событий. Ничего не будет подписано. Я испытываю большое беспокойство в связи с будущим Украины. Если соглашение заключено не будет, это будет означать напрасную трату сил. Это обесмыслит всю огромную работу, проделанную обеими сторонами, Брюсселем и Киевом. И Бог знает, когда у нас будет следующий такой шанс.
Считает Карл Шварценберг. О ситуации вокруг Украины, перспективах восточного партнерства и роли Европейского Союза на постсоветском пространстве я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Ефим, давайте начнем с такого более общего вопроса. А почему, собственно, Украина? В том смысле, чем Украина так важна сейчас для Европейского Союза, что, в общем, он ввязался вот в такую достаточно серьезную политическую коллизию, долго и весьма упорно европейские, высшие европейские чиновники, ну, можно сказать, обхаживали украинское руководство. И, конечно, вот такая реакция, когда за несколько дней до Вильнюсского саммита руководство Украины объявило, что приостанавливает процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации. Такой поворот, он, конечно, весьма болезненно сказался на европейском руководстве, на тех политиках, особенно которые вели эти переговоры с Киевом. Чем связана эта глубокая заинтересованность ЕС в Украине современной?
Я, признаться, глубокой заинтересованности не вижу. Если говорить о ЕС и Украине. Европейский Союз заинтересован в принципе в том, чтобы ценности, которые он разделяет, демократические ценности, права человека, антикоррупционные ценности, гражданское общество и так далее, можно было бы перечислять, чтобы эти ценности распространялись за пределами Европейского Союза, а поскольку на запад от Европейского Союза, если считать трансатлантическую ситуацию, если говорить о Северной Америке и Канаде, то там, в принципе, те же ценности разделяются этими государствами, то остается только распространение этих ценностей на восток. А на востоке, естественно, начинать нужно с Украины. 46 миллионов – это серьезное государство, поэтому тут ничего удивительного нет. И я вижу скорее не интерес, а некоторое замешательство, которое наступило в результате того, что европейские политики вообще не привыкли к тому, что кто-то ведет себя как базарный торговец. Какое-то время ведет переговоры, а потом вдруг поднимает цену или вообще отказывается от договоренности. К этому Европа, надо сказать, не привыкла. Для Украины же, и это не мое мнение, это мнение разделяется рядом российских даже комментаторов, для Украины же типичнее вот именно стремление действовать по поговорке «ласковое теля двух маток сосет». Так Украина и пыталась, ее политики пытались действовать, откладывая окончательное решение на неопределенное время, в надежде, что время пройдет, придут новые политики, пусть те решают, а мы пока уже будем на пенсии. То есть долго действовать по принципом «ласковое теля двух маток сосет» невозможно. Нужно принимать решения, нужно делать выбор. Вот Украина сейчас, нынешняя политическая обойма, сделала такой выбор. Плыть по течению, пока не ломая ничего радикально, тем более, что отношения Украины с Россией отягощены рядом обстоятельств. Это прежде всего энергетическая зависимость, это серьезные торговые связи, которые Россия пригрозила пересмотреть. То есть это не цивилизационное решение по мысли украинских политиков. Но они могут и заблуждаться. Может оказаться, что потом, отказываясь вскочить на поезд, они увидят только огоньки последнего вагона.
А в чем причина, по вашему мнению, вот этого неожиданного кульбита? Называются самые разные факторы. Фактор Юлии Тимошенко, которую Виктор Янукович очень не хочет видеть на свободе. Фактор российского давления, об этом украинский премьер Николай Азаров фактически сказал открытым текстом, что это решение было принято, ну, потому что вот такие условия выставила Россия, что это ударило бы по украинской экономике очень сильно. Может быть, что-то еще есть, или эти два фактора действительно настолько весомы и тяжелы, что не удалось преодолеть их украинским руководителям?
Мне кажется, центральным фактором является позиция самих украинских руководителей. Их нерешительность, повторяю, их готовность принимать только такие решения, которые не означают радикальных поворотов. Они живут сегодняшним днем, только сегодняшним днем. Что же касается нажима России, так о нем и говорить не приходится. Москва никогда не скрывала, что такой нажим она осуществляет. И здесь уже мы уходим совсем к другому вопросу. А для чего России нужно? Вот вы говорите, для чего Европе Украина, а России она для чего? Она экономически в нынешней российской ситуации, когда роста нет, перспективы роста цен на нефть также представляются недостаточно ясными и надежными. Мы знаем, что если сейчас как-то удастся замерить Иран, а может быть даже Сирию со временем, то скорее можно ожидать падения цен на нефть. Для чего России в этой ситуации брать на себя серьезные экономические обязательства по отношению к Украине, Белоруссии, Армении, то есть опять тянуть на своем горбу весь этот обоз с весьма неясными перспективами? Да ни для чего. Это вопрос скорее престижа, и это вопрос той же логики, по которой когда-то рисовали Никиту Сергеевича в известной карикатуре, который в одних ободранных трусах говорит: ну, кому еще помочь? Россия, возможно, окажется в такой же неблагоприятной ситуации. Украину она решительно не вытянет из болота нынешних проблем. Украина слишком велика для того, чтобы могла подсесть на иждивение к России. Слишком велика для этого. Поэтому можно скорее говорить о нерешительности украинской политической элиты брать на себя серьезные политические решения, чреватые долгосрочными последствиями.
Есть еще один интересный момент, это говорилось и в недавнем репортаже нашего корреспондента из Грузии, это отмечают и многие аналитики, что в отношении Грузии, которая в Вильнюсе намерена твердо парафировать договор об ассоциации с ЕС, то есть это еще не окончательное подписание, но первая стадия, ведущая к заключению этого договора, скорее всего, в будущем году. По отношению к Грузии, где сменилась власть, где ушел в отставку столь ненавидимый Кремлем бывший президент Михаил Саакашвили, тем не менее, такого давление на Грузию, вот сопоставимо с давлением на Украину, не оказывалось. Это вопрос чего, по вашему мнению? Вопрос просто того, что Грузия меньше размером и не так важна для Москвы, или, может быть, уверенности в том, что никуда Грузия не денется, никуда, так сказать, далеко в сторону интеграции с ЕС не зайдет?
Разумеется, второе объяснение, да и первое отчасти, имеет место быть, несомненно. Грузия и поменьше, и отделена территориально от ЕС, потому что вхождение Украины в цивилизационную сферу ЕС все-таки означает как бы геополитическую серьезную подвижку ЕС и ее ценности приблизиться к России. Другой вопрос, который вы не задали, но который актуален, а что плохого для России в этом? Россия не просто ведь имела державное или великодержавное влияние на Европу, она была частью этой Европы. Именно это нужно понять.
Частью очень специфической, и она всегда стремилась как-то себя Европе противопоставить.
И тем не менее, в 19-м, а отчасти в 20-м, если мы берем вообще коммунизм как ветку на древе социализма, Россия, несомненно, была составной частью Европы. Пусть странноватой, с какими-то амбициями, с азиатским довеском, но тем не менее. Так вот, для чего Россия так противится тому, что Европа приблизится к ее границам? Ведь Европа-то приближается не в военном отношении. Европа – это не держава сегодня. Она сама в плачевном состоянии. Европейские структуры, ЕС, я имею в виду прежде всего, в периоде полураспада. Но это совсем не важно. Ведь по каким-то причинам Турция, которую 50 лет водит за нос, все-таки стремится в эту Европу. А может быть потому, что нынешнее турецкое немалое благосостояние и успех связан именно с этим вектором ее стремления. Она совершенно прекрасно понимает, что она стремится не стать частью державы великой, а стремится стать частью набора ценностей каких-то системных. Ведь это то, что Европа предлагает. Евросоюз может и развалиться. Это совершенно ничего не изменит в том, что Европа по-прежнему остается очень удачным местом для человеческой жизни, достаточно богатым местом, именно потому, что она какие-то ценности разделяет. То, что Москва отказывается, противится даже тому, чтобы приграничные страны стали частью вот этого, я бы сказал, круга, этого клуба богатых людей и богатых сообществ по определенным правилам действующих, естественно, с развитым гражданским обществом, с соблюдением человеческих прав, со всевозможными гражданскими и прочими инициативами. Вот то, что Москва этому противится, это свидетельство глубокого заблуждения, я бы даже сказал, недомыслия московских политиков. Вместо этого они получат новое бремя, всего лишь и старые, абсолютно никем не сформулированные идеалы или ценности, которые, несмотря на все свои обещания, ни путинская команда не могла на сегодняшний день сформулировать, то есть новую идею российской государственности. Вот она и от стенки к стенке мотается, от каких-то заигрываний в сторону Европы или Америки до заигрываний в сторону Китая. Только потому, что она не находит себе места в человеческом семействе, не хочет привязаться к какой-то явно выигрышной структуре.
Если брать, собственно, проект «Восточное партнерство», проект Европейского Союза, в который входит несколько бывших советских республик, насколько это жизнеспособный проект? Поскольку вот мы видим нынешняя ситуация вокруг Украины, она, как бы не стремились соблюсти декорум, естественно, политики, она все-таки явно нанесла определенный ущерб имиджу этого проекта. Такая страна, как Белоруссия, например, с ее ориентацией и привязкой к России при всех трениях, которые между Москвой и Минском существуют, она свое участие в этом проекте свела, ну, если не к нулю, то к достаточно пассивный, не очень значительный уровень. Можно ли говорить о том, что проект этот не удался? Или это временные трудности, которые он преодолеет? Потому что вот с Грузией и Молдавией, наоборот, прогресс достигнут, идет работа, эти соглашения об ассоциации они явно подпишут и так далее.
Если мы говорим о проекте, то можно даже сказать и признать, что он отчасти не удался. Но это совершенно не важно, потому что говорить нужно не о конкретном проекте, не о социальном инженерстве, а говорить нужно о тенденции цивилизационной. А та просматривается. Ну, сегодня войдут Грузия с Молдавией, через год Азербайджан собирается проделать тот же путь, несмотря на то, что это всего лишь ассоциация. Но, повторяю, это ориентация, это тренд, это тенденция всего лишь. Украина пока оставила это на завтрашний день. А что завтра? А завтра будет точно такая же ситуация, достаточно неуспешное развитие, потому что успеха ждать неоткуда. Если нет цивилизационной рамки, которая оказалась успешной, где может развиваться предпринимательство, где может развиваться общество гражданское. Если таких рамок не поставлено, а ориентир на какой-то смутный евроазиатский проект, неизвестно вообще о чем, потому что Китай никак не вписывается, как вы сами понимаете. Для него это все мало, он бы с удовольствием подмял под себя все остальное. Так вот, если завтра Украина решит, что пора возобновлять переговоры с Европой, то разве у Европы есть возможность сказать: нет, мы не хотим украинский народ? Конечно, она скажет: возвращайтесь в этот цивилизационный круг, в эту семью как бы просвещенных народов, возвращайтесь, двери всегда открыты. В этом-то особенность. Украина сейчас отвернулась, обидев нынешних европейских политиков, и зная твердо, что если завтра она снова предложит начать эти переговоры, то все равно Европа вернется к столу этих переговоров. Поэтому говорить нужно не о проекте. Проект оказался неудачным. Почему? Он ориентировался на государство, на Украину, на Белоруссию, на другие государства. А ориентироваться, как сейчас говорят многие на Западе, нужно на общество. Только общественное недовольство, общественная симпатия. А мы знаем, что даже симпатии украинцев на стороне Европы.
Большей части, да.
Большей части. Они же понимают, что то, что им предлагают, это сегодняшние нищенские какие-то деньги, сказка для бедных, а завтра все равно то, что они прекрасно знают по своему прошлому. Ничего другого предложить им Россия не может. Пока не станет сама составной частью, повторяю, цивилизационного круга, который олицетворен европейским опытом. Так что я считаю, что украинцы делают это, сознавая в каком-то смысле то, что они всегда смогут вернуться к столу переговоров. А Европа понимает...
Вы имеете в виду украинское руководство, не общество.
Несомненно, именно руководство, а не общество. А Европа понимает, что говорить нужно не только сейчас с государством, но говорить нужно с гражданскими структурами. Вот сейчас нужно ориентироваться на те структуры, которые уже имеются в Украине и которые возникают сейчас на волне недовольства вот этим крутым разворотом украинского правительства. Как будет, скажем, ситуация выглядеть после 2015 года, когда в Украине пройдут президентские выборы? Трудно сказать. Если там победят евроориентированные, проевропейские структуры, то можно будет снова вернуться, потеряв, и это очень важно понять, что время не выигрывается при этом, а теряется только. Украина уже сейчас могла воспринимать, абсорбировать те самые европейские ценности, которые можно назвать и ноу-хау, можно назвать технологией общественной. Это взаимоотношения государства с гражданскими структурами. То ли это самоорганизующиеся структуры, то ли это предпринимательские круги, то ли это церковь, что угодно. Меньшинства, профсоюзы. Есть масса ведь аспектов, в которых Европа достаточно продвинута. И вот это могла бы Украина уже сейчас, не ожидая следующего раунда, как говорится, могла бы сейчас уже абсорбировать.
Ну вот вы уже в ходе нашего разговора не раз упомянули Россию. А что касается России, там ведь тоже не все так просто, тоже противоречия между правящими ныне кругами и обществом существуют. И в частных разговорах, и в публикациях СМИ, и в социальных сетях часто приходится именно в российской среде, куда меньше в украинской, сталкиваться с таким мнением, что мы, имеется в виду россияне в данном случае, Европе не нужны. Она всегда на нас смотрит с недоверием традиционно, никогда, так сказать, нам не откроет свои двери. И так далее, и так далее. Это достаточно распространенная, популярная точка зрения. Как вы считаете, если в перспективе, в какой-то, пусть даже достаточно отдаленной, перед Россией тоже приоткроются двери вот этого ценностного, назовем это так, сообщества европейского, она сама-то будет согласна туда вступить? Или это не Украина, или в этом случае ситуация совершенно другая?
Ситуация, конечно, несколько иная, чем с Украиной, и тем не менее, мне кажется, что этот путь всегда будет большую часть россиян привлекать, потому что, повторяю, это не имперский путь развития. Европа не империя, никогда империя не будет. И вопрос вообще так не стоит. Я даже не знаю, нужна ли Великобритания Европе. Я знаю только, что она есть часть Европы. Сама себя так рассматривает, никто ее из Европы не выставит. И точно так же должна была бы, по идее, рассматривать себя Россия. Ведь она же до сих пор никакой реальной альтернативы не сформулировала. Я готов был бы рассмотреть такую альтернативу, если бы я сейчас видел, что есть на столе какая-то идея государства, основанного совсем на других ценностях. Ну, может быть, на ценностях городовых, держиморд или каких-то. Но нету. Серьезно, даже варианты не обсуждаются в России. Есть просто попытки каких-то колебаний, и в тех случаях, когда Россия начинает реально сближаться с Западом, возникают какие-то тенденции центра бежные, которые противопоставляют реально существующей цивилизации некую фантомную, якобы могущую иметь место на территории России, но на самом деле не имеющую никакого места. И нынешние экономические тренды не в пользу возникновения такой альтернативной цивилизации. Так что пусть говорят, как звучит известная российская телевизионная передача, пусть говорят, но пусть и показывают что-то, пусть покажут какую-то альтернативную реальную идею. Ее нет. Повторяю, Европа сильна сейчас не государственными структурами и не интеграционным направлением, своим вектором, а сильна тем, что она уже состоялась, она уже доказала себя и в качестве отдельных государств, и в качестве объединений, потому что она основана на каких-то достаточно незыблемых цивилизационных представлениях, воспринимаемых всюду, в том числе и в России, со знаком «плюс». То, что это кому-то не нравится, это его личное дело, но и Россия ведь не в другую сторону идет. И Китай сегодня, если мы посмотрим на последнее развитие, и Китай не в другую сторону идет. Он, конечно, брыкается, он, конечно, противится, но он как буйвол на канате, его тащат цивилизационные ценности в другую сторону. Он открывается, он становится более свободным по предпринимательским своим законам и по человеческим отношениям. То же самое неизбежно будет происходить с Россией. Это только потеря времени.
Моим собеседником был международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Это был специальный выпуск проекта «Европа. Радио Свобода», посвященный предстоящему в Вильнюсе в конце этой недели саммиту Восточного партнерства. Через неделю мы продолжим разговор на актуальные европейские темы. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве. Подкасты проекта «Европа» можно найти в разделе «Мир» на сайте «Радио Свобода» свобода.org или подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго!
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».